Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас, отличная семья в прямом эфире. Вот последняя часть, если вы сейчас слышали джингл, важное, звоните, задавайте свои вопросы. Как всегда, я очень надеюсь, что мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. У нас это хоть немного, но получается. И вот мы решили поговорить, почему же все-таки в детском доме плохо. Потому что я знаю, что... У кого-то это вопрос, кто-то этот вопрос вообще не ставит перед собой, не задается. Люди просто понимают, да, однозначно плохо. Вот, а кому-то, наверное, все-таки кажется, что это еще приемлемый вариант. Вот, что у нас сейчас? 21 век на дворе. Людей вроде бы на улицах мало, да, по сравнению с 19-м, например. Да, то есть мы видим, допустим, от голода пока в таком количестве, во всяком случае, дети не умирают, не погибают, они в детских домах. У них есть крыша над головой, у них есть еда, у них есть даже там взрослые, их учат, и даже денежки капают на книжку по выходу, и, наверное, все хорошо, развлекают еще их там очень много. Мы как раз об этом будем говорить, почему же все-таки детский дом – это не место для детей. И поговорим мы на эту тему именно, потому что совсем недавно произошло значимое, на мой взгляд, событие, вышла такая книга, которая называется «Я, Санья. История сироты». Написали ее Диана Машкова и Санья Испергенова. Они как раз сегодня у нас дорогие и в гостях.
Здравствуйте.
Итак, давайте представим. Диана Машкова, писатель, руководитель направления просвещения фонда «Арифметика добра». Здравствуй, дорогая, И Санья Испергенова, художник, педагог и соавтор книги «Я, Санья. История сироты».
Да, всем добрый день.
Друзья мои, мы с вами в прямом эфире, поэтому вы нас можете и смотреть, и слушать, и писать. Посмотрите, выбор-то какой большой. Пожалуйста, подключайтесь, задавайте свои вопросы, потому что все-таки книга недаром называется «Санья. История сироты». То есть Санья, она выпускница детского дома, человек, который прошел весь этот, мягко говоря, непростой путь, мягко, потому что если вы эту книгу почитаете, вы поймете, почему я так говорю. Мы, кстати, постараемся вас сегодня некоторыми отрывками из этой книги порадовать, сделать такой небольшой погружение. Давайте буквально на несколько секундочек, и мы начинаем наше общение. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Забыла сказать, что за микрофоном Татьяна Ваганова, поэтому Татьяна Ваганова с вами. Итак, буквально через несколько секунд мы начинаем. Итак, барабанная дробь, вперед.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы будем сегодня говорить на тему, почему же все-таки в детском доме плохо. И будем говорить с Дианой, с Саньей. Диана, надо еще добавить, мы, по-моему, еще не сказали, мама приемная.
Да,
самое главное, потому что задался вопросом, с чего вдруг она книги-то эти начала писать? Как раз того, что все это у тебя не понаслышке, у тебя сколько...
С момента удочерения первого ребенка сначала у нас маленькая дочка появилась, плюс к кровной, большой, кровная уже подростком была, когда мы с мужем вошли в эту воду. И потом еще двое ребят-подростков. Девочке было 13 лет, мальчику 16,5. Про мальчика, возможно, кто-то слышал, потому что с ним мы такую книгу писали. Меня зовут Гоша, «История сироты». Она была первая в серии историй. И будет вторая, это «Санья» уже вышла, и будет еще одна книга совершенно точно. Это такая трилогия истории российских детей-сирот разных возрастов, в разные времена их истории складывались, но читатели найдут как раз ответы на те вопросы, которые ты сегодня задаешь. Почему в детском доме плохо?
Почему в детском доме плохо? И я уверена, что вопросы, безусловно, у людей есть. Друзья, даже если вы, ну вот вообще никогда не задавались этой темой, ну, сироты, детские дома, кажется, как-то, наверное, на другой планете, а не на другой, это вот рядом с нами есть дети, у которых нету родителей, они живут в детских домах, и мне кажется, успокаиваться рано, то есть вот там далеко не все так вот камильфо, как может показаться на первый взгляд. Поэтому вот давайте послушайте нас, если вы все-таки этими вопросами задавались. Я думаю, что есть также вопросы, которые вы можете задать напрямую, адресовать и Санье, и Диане. В общем, ждем ваших вопросов, а мы пока начинаем. Вот книга называется «Я, Санья. История сироты». Да, Санья, вот, давайте прям с названия. Да, почему с таким утверждением «Я, Санья»? То есть что ты хотела этим сказать?
Что... Ну, во-первых, имя имеет очень большое значение для любого человека. Меня до 18 лет звали Соней. Вот, но когда я уже пошла на курсы в 11 классе, я поняла, что все-таки у меня имя Санья. И от этого начал формироваться характер, наверное, внутренний свой мир какой-то, немножко другой уже. То есть я не выходила уже с Соней, я выходила уже с Саньей и понимала, что себя нужно нести в этот мир. То есть я уже не маленькая и сама могу ответить за себя, как это за соседа. Вот, но в имени больше, чем
но
в стержне. Вот,
я еще не сказала, что до 6 лет никак не называли. То есть разве можно такую ситуацию представить в семье, что ребенок живет, и его никак не зовут? Иди сюда, иди отсюда, возьми это, сядь, встань. Вот это все, как обращались к Санье в детском доме до ее 6 лет. Ребенок без имени. И поэтому такое утверждение.
То, да, не знаешь, утвердить они, личность, да, они еще человека. Номер не придумали, а то можно было бы...
Вот, да почему? Было, ты про это даже была. Ты не прочитала,
да?
Просто.
Да? Да. Там,
номера были?
Были номера, да. В младших классах. Да,
и прям по номеру называли.
По номеру,
номер такой-то,
третий,
да?
Третий, там, пятый,
седьмой. Слушайте, извиняюсь, ребят, вы дошли до, до фашистского варианта.
Так, да.
Ясно. Ну вот смотри, я какие-то фрагменты прочитала, спасибо тебе большое. Вот, и вот, например, один из, это когда ты лежишь в больнице, угу. У тебя ангина, потом еще пневмония приключилась, вот, и ты первый раз вообще познакомилась с такой ситуацией, когда ребенок, он с мамой, то есть взрослым человеком, это взрослый человек не только, ну, физически там что-то обслуживает, угу. И орет еще при этом, вот, а как-то проявляет какие-то качества, которые вот как-то странно тебе было лицезреть, наблюдать, вот, и тогда ты вообще, кстати, вот, она тебе, вот эта женщина, помогла и узнать, что тебя Соня-то зовут,
ну, да,
потому что она спрашивает, как тебя зовут, а ты не знаешь, что на это ответить, сколько тебе лет, а ты не знаешь, что на это сказать. Ну, вот, конечно, ощущения жуткие, просто по-другому не скажешь никак. Вот это переживание вот в больнице, да, когда ты увидела другой сценарий вообще жизненный, то есть что это тебе дало, не дало, какое впечатление это на тебя вот произвело? Что ты видишь какую-то другую жизнь, которую ты никогда не знала, но вот она есть.
Ну, для начала это был интерес. А позже, я думаю, что я начала просто надеяться, что у меня тоже есть мама, и что, ну, она у всех есть. И что однажды она придет, может быть, что-то просто плохое случилось, что вот я вот здесь оказалась. Надежда появилась, которую, в принципе, я хранила до сегодняшнего дня.
То есть через эту ситуацию вообще образ мамы возник в твоей жизни?
Да, до этого я даже, ну, как бы не предполагала, что она, в принципе, есть. Ну, я как бы даже, наверное, не задумывалась о том, что есть родители. То есть я как бы жила как стадом, да, все встали, все сели, все поели, все вышли. То есть я понимаю, что мой мозг начал уже работать только после 6 лет, когда я перешла уже в детский дом. То есть до этого я даже не думала о том, что завтра будет или послезавтра. Я знала, что всегда будет расписание, поел, поспал, там, попил. Единственное, о чем я думала, это как избежать наказания каких-нибудь, как утешить соседа ну, и всякие такие бытовые прям вещи, которые вот происходят прямо вот сейчас.
Вот интересно, вот ты увидела вот эту зарисовку такую жизненную, и у тебя именно образ мамы срисовался именно отсюда, вот с этой зарисовки? То есть если мама, то она должна быть вот такой?
Ну, именно такой, я думаю, что это уже последовательность была какая-то. То есть должна быть там доброй, открытой какой-то, чтобы она умела ласкать, жалеть или еще что-то такое. То есть я думаю, что это пришло уже впоследствии. Это не сразу пришло, что она должна быть вот такой, нет.
Друзья, мы в эфире, вопросы можно задавать. Вот все, что вас интересует о сиротах. Вот здесь сидит человек, который как раз прошел вот этот ужас. Поэтому, пожалуйста, задавайте все, что вы хотели бы знать о том, что происходит внутри системы, что происходит с самим человеком. Пожалуйста. Вот здесь небольшой такой отрывочек. Понятно, здесь с удовольствием бы зачитала все, потому что вот только начала, и прям вот на одном дыхании, конечно. Прям вот начинаю с главы второй про туалет, да? Вот где, значит, ну я так вот кричать не буду, ко мне звукорежиссеры будут потом с определенными претензиями, но просто представьте себе, да, вот децибелы, когда вот вы спите, и вдруг вот у вас там над духом в тишине, значит, таким зычным голосом, скорее всего, раздается. Значит, все встали, я вздрогнула, открыла глаза, орут, значит, утро. С потолка в кроватку прыгнул солнечный зайчик, заметался по одеялу и замер там, где холодный пот прошиб меня насквозь. Нет, я должна была проснуться до рассвета. Мне нужно было прокрасться в туалет, пока все воспитатели спят, прополоскать простыню, пижамные штаны, посушить их на батарее, а потом снова голый лечь на пол. Я наказана, мне не разрешили спать в теплой постели. Так, она возникла словно из воздуха, толстые ноги, тяжелый зад, обесцвеченные короткие волосы. «Что ты тут делаешь?» Я зажмурила глаза, стиснула зубы. «Ах ты дрянь!» Ночная воспитательница грозовой тучей нависла надо мной и стремительно откинула край одеяла. Стыд, страх затопили меня, не вынырнуть. Я зарыдала, горько, безнадежно. Мне стало так стыдно, что хотелось исчезнуть и никогда больше не быть. Я с младенчества знала, что писать в кровать нельзя. Я плохая. Еще и снова обоссалась, криво скривилась в злой гримасе. Тяжелая рука взметнулась вверх, опустилась в распластанной пятерней на мое бедро, затянутая в пижаму. Больно не было, только страшно. Как я могла проспать? Я плохая, плохая, я заслужила побои. Слезы накатили с новой силой, залили щеки, подбородок, вызывая новый прилив ярости у женщины. Ее рука взлетала и опускалась. Ну и так далее. Это вот прям такой маленький-маленький фрагмент, а дальше описывается, как добрая женщина, значит, поливая ребенка всякими хорошими словами, значит, скомков вот это все мокрое белье, отправила Санью в туалет, все это дело отстирывать. Вот, пол был очень холодный, ребенок шел по этому босыми ногами, болело горло. Вот, и вообще как-то там вот не упала в обморок от всего этого, я вообще не представляю. В общем, я читаю, и прямо вот передо мной у нас сейчас идет вот неделя жертв памяти Холокоста, и я думаю, что вот эта картина, она как-то прям вот настолько бы вписалась вообще вот все, что, наверное, происходило вот в этих бараках, в концлагере, но это просто ужасно. Ну, вот к сожалению, у меня просто не знаю даже, какое слово
есть
подобрать.
Да, других сравнений сложно подобрать, потому что любая неестественная среда, когда собрали больших людей, сорвали с их места, да, перевезли куда-то в ГУЛАГ там, еще, да, и так далее, не учитывается ничего, никакие потребности, никакие внутренние переживания. Ну уж я не говорю о том, что на физическом уровне происходит, да, но есть еще же внутренний пласт, когда человек не знает, что с его близкими, что с ним случилось, когда он не знает, что будет завтра, куда его повезут, туда и повезут. Ему никто не отвечает на эти вопросы. Вот он жил в своем доме, а тут вдруг холодный барак и еще 60 тел рядом, да, и, в общем, ты не можешь ни в ком найти утешение, не можешь найти ответов, а почему это происходит. Но детский дом, к сожалению, чего бы мы ни пытались с ним сделать, это все равно примерно то же самое. Ребенок сорван, оторван с корнями от той жизни, которая ему Богом предназначена. Дома с мамой и с отцом, да, под защитой своих взрослых. Ребенок никогда не знает, что с ним будет делать, кто будет что с ним делать завтра. Это точно так же, и сейчас это сохраняется. Взяли, перевезли с места на место, из одного учреждения в другое, никто не объяснил, почему это происходит, зачем. И точно так же постоянно рядом другие люди, но только дети. И ты не можешь побыть наедине с собой, ты не можешь обратиться к кому-то за помощью, потому что те люди, которые работают, они все равно рано или поздно выгорают, и они все равно не могут, не может быть ни один директор, даже самый прекрасный и добрый, который и заботится, и обнимает, но он не может быть мамой 100 детям. Это просто невозможно. И я знаю замечательных директоров, и я их вижу, и они говорят, мы обнимаем своих детей, мы там, вот они к нам идут. Ну, вы представьте, сколько вы дома в семье обнимаете и целуете своего ребенка. Ну, даже психологи говорят, 8 раз в день. Но я понимаю, что там с малышами это просто бесконечно происходит, гораздо больше времени. А здесь, если он один, сколько он поцелуев в состоянии за день раздать, и достаточно ли это будет, в принципе, ребенку, чтобы не пребывать в отчаянии, не быть вот брошенным, ненужным и не ощущать себя так. Это неестественная среда, этого просто быть не должно, и не случайно многие страны, большинство цивилизованных стран, Англия, Америка, Европа, Новая Зеландия, с кем только я не общалась, пытаясь выяснить, а как это у них, нет больше детских домов. Есть система семейного воспитания. Если ребенок теряет семью, он сразу же, минуя, как у нас больница сначала, потом приют с решетками на окнах, потом детский дом, минуя это все, ребенок попадает в семью. Это сначала временная семья, которая готова принять в любой момент, да, а это, как правило, обученная хорошо семья, реабилитирующая, которая помогает ребенку справиться с горем. И пока вот он в этой, скажем так, гостевой семье, он знает, что это пока временно, ему ищут уже постоянных усыновителей, постоянных родителей, и о жизни в учреждениях нигде речи не идет. Есть маленькие-маленькие, да, на 7-8 человек уже для девиантных тяжелых подростков с опытом насилия над другими людьми, с опытом убийства. Вот с ними работают специально обученные педагоги, там мужчины, естественно, в том числе, да, не только как у нас одни женщины, а вот так, чтобы массово дети содержались вот в каких-то гетто закрытых, ну, такого просто уже нет.
Ну, вот, это происходило вот когда? Вот то, что вот мы сейчас, о чем мы говорим, то, что мы зачитали, Санья, это было 90-е. В каком году? 90-е годы, да? Вот и это был не детский дом, это был дом ребенка. Да? Ну, как раз ты говоришь, что немного что-то изменилось, когда ты в детский дом попала, ну, да. То есть там какое-то что-то. А вот что там изменилось?
Ну,
в отличие
для начала,
от дома
обстановка, начали называть по имени. Ну, как-то все стало по-другому, не знаю, вот. Увидела совершенно другие спальни, там, групповую, увидела, что такое книга, там, я не знаю, увидела, что такое карандаш. Ну, то есть много всего поменялось, в принципе, все поменялось.
Угу.
Вот, и я все равно так же, ну, единственное, что оставалось во мне, это страх ко взрослым, и он был всегда, всегда.
Ну да, вот я, то, что я прочитала, и там вот, вот действительно на первое место выходит слово «страх». Потому что
я всего боялась.
Да, ты боялась всего, просто задать какой-то вопрос, лишний раз как-то проявить себя, потому что надо быть незамеченной, надо быть такой вот, мимикрировать со средой, чтобы просто тебе... Потому что контакт – это всегда боль, и это всегда какое-то наказание.
Ну, по сути, происходило именно так. То есть даже любая инициатива была наказуема, как бы это ни звучало.
Да, слушайте, люди, но я надеюсь, что вы мне сейчас скажете что-то светлое все-таки, что вот такого сейчас у нас нету, ну, в доме, вот,
ну,
в доме ребенка.
Учреждения все очень разные. Вот то, что дом ребенка, это вообще кошмар, который достался сыне, да, ну, то, что ты вот сейчас зачитывала.
Но я считаю, что всех надо вот просто к... Ну,
ну их закрыли, да, то ли это было связано с тем, что
ответственность.
Я рассказывала об этом. Ну, нет, ответственности не было, потому что вы не можете никогда доказать, что вам может рассказать 2-3-летний ребенок. А если он и может рассказать, можно ли доверять тому, что он говорит. И дети молчат, дети в учреждениях всегда молчат. Но не все учреждения вот на этом уровне. Не надо плохо думать о людях, которые идут работать. Многие идут работать с открытой душой. Они действительно хотят помочь. Но еще раз... Вот ты пришел, и вот у тебя группа, даже если 15 всего детей. Каким образом ты можешь 24 часа в сутки, 365 дней в неделю откликаться на их потребности, если у тебя еще муж, дети, собственно, и ты уходишь домой ночевать, уходишь домой на выходные?
Диан, это даже, да, это без, даже без комментариев, конечно, никак. Просто, ну, например, то, что здесь описано, я говорю, это концлагерь.
Ну вот, а детский дом, например, не был уже концлагерем, да, там было все прилично.
Уже было полегче, как
да, и люди даже, ну, как-то вот с такой
заботой. Потому
что
ты можешь, понятно, не целовать человека 7-8 раз в сутки. Понятно, ты не будешь ему матерью, и, наверное, даже, ну, как сказать, не надо никого обманывать, ни этого, ни ребенка, ни себя. Вот, для того, чтобы и себя сохранить тоже вот в этих условиях, ну, в которых, конечно, ты находишься. Конечно. Вот, но вот такого вот...
Ну, понимаешь, что-то, несмотря на то, что одно звучит ужасно, а другое вроде как уже приемлемо, а результат-то все равно, к сожалению, один и тот же получается. Во-первых, ребенок от 0 до 3 лет, для него важнейшая вещь – это сенсорная интеграция. То есть тактильный контакт должен быть обязательно, уже доказано учеными, которые на уровне нейровозможных исследований.
От прикосновения развивается мозг.
Мозг развивается ребенка, да, иммунитет укрепляется ребенку, он меньше болеет. Сыня без конца болела, не вылезала из больницы, иммунитета никакого. И от того, что нет вот того нормального отношения, на ручках покачать, поцеловать, посидеть, пообнимать, все блокируется, это развитие. Даже если не бьют, иногда даже дети предпочитают, чтобы их били, чем чтобы их совсем не трогали, потому что это хоть какой-то тактильный контакт. И вот кто сталкивался с детьми из семей с жестоким обращением или, не дай бог, из учреждений, где себе позволяли старшие ребята или воспитатели, они потом, придя, например, вот в наши семьи, которые принимают их в приемные семьи, они провоцируют, чтобы родитель тоже ударил. То есть специально ужасно себя ведут.
Да, и ты, кстати, писал, что ты поняла это тоже, да, вот,
да,
что
и действительно. Вот, да, у сыни, вот она рассказывала в Италии, вот похожая очень ситуация, да, что просто неосознанно, не специально, но выводит
там,
из себя.
Там было? Это тоже были приемные?
Потому что ребенку нужен контакт тактильный. И это ужасно, что ему нужен именно вот хотя бы вот такой, потому что он другого не знает. Да, в гости. Расскажи, Синя, как ты ездила
в Италию. Два раза в гости, как ездила в Италию. Нас отправляли туда в семьи. Единственное, что, наверное, не подготавливали нас совершенно к этому. Ну, просто мы знали, что мы едем в Италию в семью. Я думала, что на самом деле 5 дней там вместе, и на выходные уехали в семью. Оказалось, что, в принципе, ты приехал, тебя посадили в другую машину, и ты уехал в семью. Вот. Для меня это было... Ну, я, наверное, села в машину и начала рыдать. Я не понимала, что со мной происходит, и... Я все время там плакала, то есть я проснулась, плакала, что-то не так сделала, плакала. Я не могла ничего сделать, потому что я не знаю, что такое дом, допустим. Она говорит, иди поешь, а я на нее смотрю, думаю, а что есть-то? Ничего же не стоит на столе там. Я не знала, что можно пойти в холодильник. Ну, то есть я всегда ждала какой-то команды, а ее никогда не происходило, и я не понимала, что я вообще там делаю. То есть я их не понимаю, потому что они только на итальянском разговаривают. Я на русском, мне нужно с кем-нибудь поговорить, а не с кем поговорить.
Да, ну, кстати, даже это у тех, кто на русском разговаривает, да, у народа проблемы с тем, что когда, ну, вот взрослый человек не понимает, что значит другой человек не может, если он хочет есть, но пойти в холодильник, сделать себе бутерброд, что-то разогреть.
Ну, конечно. Ну,
а сделать какие-то элементарные вещи.
А тут все два мира разных же. Другое, в детском доме же как это происходит? Ты приходишь, садишься, у тебя всегда на столе перед тобой тарелка, потом другая тарелка, всегда хлеб.
Первое, второе,
ты знаешь, хлеб, сколько компот. Тебе положено. Вот это твоя порция, и хлеб, там сколько кусочков на тебя, да, положено. А вот дом – это другая система совершенно, другой быт, другое жизнеустройство. И ребенок, который всю жизнь был в учреждении, он даже представить себе не может, какие должны быть тут его действия, что он вообще может там что делать. Ему можно, что нельзя. И вот от этого стресса, не знаю, что можно, что нельзя, вот так вот сыня плакала-плакала, они ее обвиняли в том, что ты себя плохо ведешь. Тоже итальянцев никто не додумался подготовить, хотя бы им какой-то базовый курс прочитать. Приятно. Об особенностях детей, которых они принимают.
Слушай, а там это не вот проходит ШПР?
История. Нет. Ну, на тот момент не этого дали, не да? было, в принципе.
Это интересно. Да.
Ну,
потому что мы здесь про развитые страны говорили, вдруг на тебе. То есть обычно как там все у них более так...
Мне кажется, они сами вызывались, допустим, я там хочу взять себе ребенка на лето.
Ну, это то есть это был же проект просто вот с детским домом.
Но тем не менее, все равно, сама понимаешь, да, любое соприкосновение.
Я не думаю, что это там при правительстве была программа, при итальянском. Это просто энтузиасты.
Белый, если не ошибаюсь, там есть Красный Крест.
Организация какая-то.
Хорошо, оставим итальянцев. Смотрите, спасибо все равно им, конечно.
Конечно.
Вот в детском доме, да, у тебя помимо того, что стали называть по имени, появились тоже какие-то другие стены, какие-то свободы, у тебя появился еще значимый взрослый.
Ну,
вот расскажи об этом, пожалуйста.
Не так быстро.
Не так быстро. Во-первых, это, ну, как значимый, сначала появилось, наверное, с первого класса, когда я уже пошла в школу. посудомойщица, к которой я ходила, помогала, мыла, там, я не знаю, с ней вместе. Она приносила там свои фотографии, иногда мне приносит там чупа-чупс или еще что-нибудь. Вот. Но однажды она уволилась, а потом ее не стало. Вот. И, в общем-то, я еще тоже какое-то время ходила одна, потому что я не знала, что делать. Ну, как бы вот просто, ну, училась, кружки, спать, поел. То есть я не задумывалась. Я думала там о своем далеком будущем на тот момент. Вот. И уже, наверное, в лет 14, в 13-14 появился уже тот значимый взрослый самый. Вот, который мне помог, наверное, стать такой, какая я сейчас есть.
Независимо. Вот про особенно значимого взрослого ты сказала. Ну, давай, может быть, мы ее назовем, да?
Сланда Борисовна, да, психолог.
Да, во-первых, спасибо вам большое, низкий вам поклон вообще всем людям, которые работают с детьми и могут вот подбирать ключи, вкладывать что-то реальное в их жизни, потому что мы прекрасно понимаем, что это не, очень непросто. Вот ты отметила, что она ключ к тебе подобрала тем, что она ничего не навязывала тебе, никогда, и в нет. то же время она вот такое пространство создала, как бы вот ее дверь была всегда для тебя открыта. И это то, что было тебе нужно, потому что остальные проявляли себя как-то, ну, слишком активно.
Ну, это для сыней слишком активно. Для любого другого ребенка это вообще понятно. Я просто говорю про последствия, да, почему она не могла отношения выстраивать с людьми.
Ну, я боялась взрослых просто. И с Ланой Борисовной мы с ней друг друга вместе, видимо, как-то проверяли. И тоже я ей проверяла на сарафан и радио. То есть, ну, как бы, я чем не говорила. И думала, если вернется кому-нибудь конца, значит, ну, все, вариант.
Ненадежный
человек. Угу. Вот, ничего не возвращалось ниоткуда. То есть, ей как сказала, так у нее осталось. И она меня тем же способом проверяла. В общем, мы уже признались друг другу спустя на года 3. Вот, но сейчас это тесные отношения. Да, и я ей, конечно, благодарна. И я всегда говорю, что, блин, ну, наверное, судьба просто такая была.
Да, потому что я просто вижу так вот по твоей жизненной линейке, у тебя несколько таких знакомых людей, которые, с которых вот начинается что-то новое в твоей жизни. Вот, например, она, потом Анжела, которая, как ты говоришь, человек, который вообще раскрыл для тебя, что такое любить, да, это принятие, там, и доверие, и сопереживание, и многое другое. Но вот если мы еще вернемся в детский дом, вот для того, чтобы как-то mm-hmm. больше людям было понятно вообще, почему же там плохо, да. А вот ты бы, в свою очередь, какие бы выделила такие моменты, 2-3, вот почему в этой системе, несмотря на то, что, опять же, да, есть какая-то материальная база, есть рядом взрослые, есть какое-то обеспечение, почему все-таки там плохо? Ну, вот мы первое, этот концлагерь, наверное, уже не берем, да, до малютки мы это обсудили.
Это отдельно, да.
Да.
Угу. Ну, первое, я думаю, что это никому ничего нельзя сказать, потому что это вернется, и вернется это обязательно с другим намерением и с другим посылом. Наверное, второе, что не развивать совершенно, как сказать, наверное, эмоциональный фон. То есть я не умела ни любить, ни заботиться, я этого всего боялась. И когда даже писали воспитатели отзывы о Гошиной книге, я им написала, что вы смотрите со своей стороны, но вы же не знаете, что мы не умеем любить, мы не умеем там что-то делать. Я лично не умела отвечать как-то на что-то, но в плане там мне сделали хорошее, а я не понимаю, как ответить. То есть не знала примеров никаких.
Вот не знала, вот тоже для людей, чтобы было более понятно. Не знала, то есть именно, ну как сказать, что будет уместно, неуместно, или просто побуждения не было в ответ тоже, допустим.
У меня побуждения были, видимо, может быть, я такая просто, немножко другая. Побуждения были, я просто не знала, как это все преподнести, что ли, как это правильно ответить, а будет ли это уместно, а как она отреагирует ли, а нужно ли. Ну то есть вот миллион вопросов, которые в итоге не делала ничего, потому что я боялась ответа какого-то, потом еще одного. То есть и опять надо будет сидеть и думать. Угу. То есть для меня это был какой-то даже, наверное, больше страх, чем какое-то другое чувство.
Угу. А вот Анжела, она вообще как в твоей жизни возникла?
Светлана Борисовна.
Ну давай скажем, кто такая Анжела, чтобы народ понял.
Анжела — это женщина, которая появилась, наверное, когда мне было 21 год. Наверное, 21 было, или 22. Вот, и как бы Светлана Борисовна помогала мне найти работу, вот, и
В общем, и фонд в этот же год появился, и Анжела появилась в этот же год. То есть она Анжеле рассказала про меня, а вдруг там что-нибудь есть, где-нибудь работать. Вот. Анжела мне написала, у нас завязался контакт. Больше контакт, конечно, завязался на книгах, то, что я читала. Вот, он говорит, а у меня есть много книг. Ой, я говорю, давай, типа, я почитаю. Вот. И она мне все время книгами, а потом пришел на другой уровень какой-то, как-то автоматически.
А вот кем для тебя Анжела стала? То есть ты ее как вот
Анжелой
для себя прочитываешь, расцениваешь, кто она тебе?
Как понять, кто? Ну, наверное, друг. Ну, как бы я все равно храню верность матери своей личной, ну, как бы родной, но я ей благодарна, я ей сказала, что вот есть два человека в моей жизни, ну, таких, которые положили в меня пласт. Один был Светлана Борисовна, то есть там вложили все, что можно было вложить. А Анжела просто добавила того, что не вложила Светлана Борисовна.
То есть, если можно так сказать, если вот, ну, как я вот это понимаю, да, близкий человек.
Близкий, да.
Да? Близкий человек.
Ну, мне кажется, с техническими средствами, извини, сын, я надеюсь, Анжела не слышит, это получился такой тренажер отношений. Потому что ребенок, который растет в детском доме, он же не только получает общую депривацию, отстает там в развитии по многим вопросам. У него есть еще социальная депривация. Это как раз то самое неумение и непонимание, как налаживать отношения. Модель семьи отсутствует? Отсутствует. С кого считывать? Как это мама с папой? Как это мама с ребенком? Как это брат с сестрой? Да? То есть родственные отношения вообще выпадают из поля зрения. Что такое любовь? Это непонятно. Ты пока не почувствовал, что тебя любят. Ты каким образом можешь сам кого-то полюбить? И вот Анжела, как вот сыня много очень рассказывала, я поняла, что она была таким человеком, который пришла с открытыми чувствами, что сыня, я к тебе вот чувствую, испытываю, ты да, мне как дочка. И сыня такая, ох, это что такое? Как с этим вообще поступать? Она не знала, как ответить на эти эмоции, и если бы не появилась Анжела, никогда бы и не узнала.
Не узнала бы, да.
И только благодаря вот этим отношениям, как с матерью с Анжелой они получились, а дальше уже пошло, и появилась возможность выстраивать с другими людьми, и тоже влюбляться, и, в общем, испытывать какие-то чувства.
Анжела, она старше тебя?
Конечно,
она это как мама годится. У нее сын возраста сыни, поэтому у нее, видимо, так вот быстро откликнулось.
Ну, то есть это мы здесь как раз еще про то, что вот что надо детям.
Конечно. И даже не, вот, знаете, не про подарки. Я прошу прощения, сейчас очень отношения. Часто я слышу, да подросткам уже поздно в семью, уже ничего не сделаешь. Человек в 21 год узнал, что такое эмоции, чувства и отношения. И это не стало поздно все равно. Спасибо, что узнал. А вот если бы никогда не узнал, сынья же исключение из правил. Мы вот сейчас говорим о чудесном ребенке, прекрасном человеке, цельной личности, но 90% детей, выйдя из детского дома, они же просто не справляются. Из них половина в тюрьмах оказывается очень быстро, а вторая половина – это зависимость, алкоголизм, наркомания, потому что никому не нужны, потому что как себя вести в этой жизни неизвестно, какие отношения и вообще как к людям подходить непонятно, огромное количество страхов и банальное неумение вообще не о себе позаботиться, да, ни о ком-то еще. Ну и дети потихонечку пропадают, кто-то к 30, кто-то к 40, кто-то к 50. К сожалению, четкую такую статистику страна перестала вести по какой-то причине. Последний раз вот в 2012 году были эти цифры, что 40% тюрьма, 40% зависимость, 10% суициды.
Дорогие, вот книга еще раз, да, вот мы показываем «Я сынья. История сироты». Сейчас один вопрос, и мы переходим к вопросам наших зрителей и слушателей, потому что их очень много. Вот. Извините, дорогие, если мы не успеем ответить на все, но сейчас уже начнем, я по времени смотрю. Вот эта книга, она все-таки, ну вот даже я начало прочитала, вот самое, да, и вот сейчас и слушатели тоже, да, познакомились. Ну, такое вот все-таки, понимаешь, что ты начинаешь говорить о чем-то таком очень вот глубинном, о чем-то таком, да, раскрывая вот именно себя во многих таких вот моментах, аспектах. Как ты на это решилась?
Подошла ко мне однажды, может, не подошла, я не знаю, как так случился однажды диалог, а про книжку я такая, я не готова. Ну, я на тот момент была...
Подошла Диана?
Да, Диана.
Ну, мы как раз познакомились, Светлана Борисовна искала для сыней работу, а мы общались, устраивали детей в семье из того детского дома, где она работала. Она попросила, вот прекрасная девочка, талантливая, я поговорила с директором нашего фонда, с нее приняли на работу. И мы стали, как коллеги, иногда пересекаться. А у меня в голове не укладывается. Я вижу, я знаю, у меня дети уже приемные, подростки. Я понимаю, что им ничего не надо, они демотивированы. И там
а здесь вдруг такая семья.
2-3 года, да, мы только работали над тем, чтобы ребенок хотя бы учиться захотел и хотя бы чего-то вообще в жизни начал хотеть. А тут семья такая цельная, собранная, ну да, с какими-то там боится, что-то глаза постоянно прячет, как-то там странно, как-то вот так вот немного себя неуверенно ведет. Ну, было это заметно, но тем не менее мне хотелось понять, за счет чего она смогла, пройдя тот же самый страшный путь, да, не растерять себя, не потерять себя. Ну и вот мне было важно найти ответ на этот вопрос, показать другим, потому что это же может помочь и другим детям, да, выстоять. И родителям может помочь, которые принимают, лучше понять детей. И всем, кто в системе защиты детства, наконец, вообще помочь понять, что ребенок на самом деле испытывает. Поэтому я как-то задала так аккуратно, понимая, что сынья быстро закроется, если давить. Вот, сынья, не хочешь ли ты вот про свою историю книгу? Она говорит, я не готова говорить. Ну, а потом мы все больше общались, уже поехали.
Еще надо было же все переварить, чтобы это правильно преподнести, да, правильно сказать, чтобы... Ну, вот. Я старалась никого не задеть, не обидеть. Если даже кого-то обидела, я очень извиняюсь. Старалась без резких поворотов, как говорят, таких вот, ну, именно для людей. И всегда говорю, не ищите людей, детский дом закрыт, дом ребенка закрыт. Вот.
Ну, смотри, вот когда ты прочитала вот книгу о Гоше, она же вышла до твоей, да? Вот, то есть все-таки достаточно такая вот откровенная история, я говорю, и это вот наоборот тебя сподвигло двигаться дальше? Ну, я так понимаю, потому что книга-то вышла, яс, а не я.
Нет, Гоша шел как-то параллельно с моим осознанием, да? То есть для меня было важно внутри себя все переварить, и когда уже Гошина выходила, я уже...
Ты уже была далеко в процессе уже, да?
Да, то есть, ну, я уже давно запустила процесс просто, ну, чтобы, там, не знаю, не плакать на этих выступлениях там или как-то... не трястись вот так вот, что вот страшно, что я это расскажу. Нужно было все, естественно, проработать от самого начала до самого конца. И понимать, что ты говоришь, кому ты говоришь и зачем ты это говоришь.
Что-то тяжелая работа 4 года длилась, а теперь мы все-таки все равно от детских домов, от директоров, от воспитателей получаем. Но это художественный вымысел. Это вот для того, чтобы читателю было интересно. Хотя ни слова нет, да, ни одной ситуации нет, которая была бы изобретена мной или сыньей. Есть просто изложенная в художественной форме документальная вообще история человека.
Дорогие, ну что, давайте по вопросам. На какие-то можно очень коротко, да, на какие-то, ну, чуть развернуто, потому что, правда, достаточно много. Значит, Людмила пишет, в детском доме плохо, потому что там искусственные условия. По выходу они попадают в реальную агрессивную среду. Они к этому не готовы, поэтому погибают. Ну, это вот как бы комментарий, да, я думаю, что...
Ну, одна из причин, да, но основная причина — отсутствие привязанности. Это то, что помогает маленькому человеку научиться от своего взрослого и эмоциям, и интеллектуальным вещам, и вообще поведению в этом мире, и быту, и всему-всему-всему. Вот нет этого взрослого.
Яна пишет, наоборот, эти дети более самостоятельные и пробивные.
Ну, кто выжил,
кто как, знаете, наверное. Просто это зависит от человека, и у меня, допустим, есть подруга, ну, она может быть и самостоятельная, но проблем я не знаю сколько. То есть, может быть, и есть там самостоятельность, но эта самостоятельность не всегда правильная, вот так я скажу.
Я бы сказала, может быть, эта самостоятельность иногда достаточно жесткая. Потому что вот человек, который находится постоянно в режиме выживания, вот он, ну, к сожалению, ему очень трудно научиться вот тому, о чем мы говорили, сопереживание, какое-то сострадание, помощь и так далее. Он сам становится очень жестким. И по отношению к другим он в основном действует тоже точно так же.
Ну и решение принимает, понимаете, спонтанное. Например, спонтанное, хочу телефон. Что делает большинство детей-сирот, да, за редким исключением, ну что, ну возьму, потому что, а что это у него, вон какой телефон, а у меня никакого, украду. Понимаете, это вот если самостоятельность вот в таких решениях простых, да, я хочу что-то заполучить, я это пойду украду. Откуда тогда столько судов над детьми-сиротами, откуда тогда столько отказов от детей, самих выпускников детских домов? Нужно же проследить, насколько сильно вот это работает. Если сам ребенок вырос в детском доме, к сожалению, велика вероятность того, что он от собственного ребенка будет отказываться, потому что он не понимает, что с ним делать. Как с ним вообще быть, как ухаживать, как заботиться, как любить. Если вот эта вот самостоятельность имеется в виду, то, конечно, да. А так, ну, есть же, к сожалению, реальные примеры и статистика того, что без поддержки, без своего взрослого, без семьи, которая может включиться, родная там или какая-то просто сочувствующая, или приемная семья, или вот Исланда Борисовна, да, стала семьей для сыни, по сути, к сожалению, теряются они просто, эти дети, и размываются вообще абсолютно в нашем мире.
Да, и неоднократно, да, вот приходили тоже там директора фондов, которые занимаются непосредственно тоже с подростками, разными программами наставничества, и говорили, да, статистика удручающая.
Но она так и после есть, 90% не адаптируются, да, ну, не адаптируются. Когда нам говорили на презентации, сыня, что же вы пишете о хороших таких детях, которые сложились, хотя, ну, я не, вообще не понимаю понятие хороший и плохой, ну, вот Гоша, например, 16 лет, когда мы познакомились, у него было уголовное дело, он ждал суда, совершенно не ходил в школу и не учился, и счастье, что он смог откликнуться на то, что ему семья предложила, да, он смог это впитать и стал уже совершенно по-другому устроен в этот мир. А большинство-то детей, не встретивших никакой поддержки, они пропадают и говорят, а что вы не пишете о таких? Их уже найти невозможно, понимаете, на кладбище. Но большинство.
Они не будут говорить.
А вторая половина, они без работы, без жилья. Это
и тоже было бы с Гошей, если бы он просто не оказался
боюсь,
в семье.
Боюсь, что, наверное, скорее всего, да, вероятность велика. Да, у меня есть там знакомый, вот ему 29 уже лет, он стремительно слепнет, он всю жизнь провел в детском доме, потом он долгое время после уже 18-летия жил в приемной семье, они его просто приняли, у него нет жилья, у него нет работы, у него есть сын, с которым он не может общаться, и он, ну, просто вы бы услышали вот то, что человек говорит, он просто и не готов это публично произносить, и сразу становится понятно, насколько это внутри все разрушено, развалено, и как утверждать, что это самостоятельный, успешный, и каким-то образом рассказывать его историю, она просто не учит ничему, кроме того, что все пропало, полное отчаяние, ничего сделать нельзя. Если мы будем рассказывать вот только такие истории, да, мы не показываем людям путь, как вы можете помочь. История сыни показывает, что Исланда Борисовна, да, вот семья, которая
говорю,
подхватила,
да,
даже не удочерила. Да,
таковые
они
люди.
Сделали все, что нужно было, чтобы ребенок встал и обрел социальный круг. Да? Гоша, это тоже семья, да, другие дети, которые все-таки нашли поддержку в семье. А те, кто не нашли, ну, это печально, это просто путь вниз.
Хочется
вниз,
помочь найти.
Хочется. Вот у сыни тоже висит на шее подруга, например.
Хочется ее же найти наставника, а как, я пока не понимаю.
А ей уже сколько?
Моя ровесница.
26.
И еще в марте будет 27.
А она сама этого хочет?
А вот, знаете, это надо, это не хочешь или нет, это просто надо, потому что
но она
я
и мама,
она и не осознает.
Она не осознает.
Вот,
ну, я про что
нет,
говорю,
нет.
Да, да.
Если у меня это все понимание.
Да, дорогие, есть. Давайте дальше по вопросам. Mm-hmm. Так, я здесь что-то не зачитываю, извините, пожалуйста. Так, значит, Петр пишет, у нас в стране люди плохо относятся к детям из детского дома и к усыновленным детям. Ну, скажем так, относятся по-разному, Петр, да?
Ну, да,
по-разному.
Ну, по правде, если так вот честно говорить, в основном, да, у нас эти стигмы,
негативно.
Они никуда не делись. Это мы с тобой в этой теме долго уже, да, и нам кажется, что все люди уже все знают, уже сто раз
слышали. Да нет, конечно.
98% людей, конечно, знают. Шарахаются. Откуда, как мы могли научить наших детей дразнить детей в школе? Эй, ты детдомовский, эй, ты инкубаторский, иди сюда, сейчас глаз получишь. Откуда это дети все берут? Они из космоса ничего не берут, это родители умудрились так сделать, да? Почему это непринятие? Усыновить, да вы что, с ума сошли? Там все дети с дурными генами, там все дети больные, они не жильцы, зачем вы это делаете, жизнь свою ломаете? Вот типичное отношение, и это, к сожалению, большинство.
Это большинство.
Я не понимаю, вот чем мы застряли раз... на этой стадии, потому что ну, большинство стран уже это не воспринимает. Усыновление – это нормальное дело. Родил, усынови, если есть возможности, да, и я не знаю, там за рубежом огромное количество стран, где каждая там четвертая, пятая семья имеет отношение к усыновлению. У нас это какие-то единицы, это до сих пор экзотика. Не хотим мы быть никакой экзотикой. Мы хотим встроиться просто
это точно.
И жить нормальной жизнью.
Пишет нам Дана. Огромная благодарность всем организаторам, участникам данной встречи. Дан, спасибо вам, тоже, что вы с нами. Совершенно необходимо говорить об усыновлении, о необходимости этого шага, прояснять детали, работать со страхом и верить в то, что упразднение детских домов возможно и в России.
Спасибо.
Спасибо, да. Яна пишет, чувствуете ли вы последствия такой жизни? Это тебе, сынья, вопрос.
Последствия, они остаются до сих пор. это, наверное, больше внутренние такие какие-то есть, наверное, даже, но остаются и страхи, да. Конечно, есть, не без следа это все уходит.
Но процесс запущен, выхода из этого темного леса.
Да, он, в принципе, я уже вышла оттуда. Просто, ну, ничего без следа не уходит, все.
Юля пишет, какой ужас. Значит, Екатерина, в общем, система, уродует детей, надо менять систему на корню. Но это никому не нужно.
Ну да, и выбирать. Чего ее, вот мы, понимаете, ее лечим то так, то сяк, то пытаемся, значит, переназвать теперь детские дома, центры содействия семейному воспитанию, вместо группы семьи, вместо воспитателей мамы. Ну, уже пора понять, что бесконечная смена вывесок, она, по сути, не меняет ничего. Не должно быть детских домов, должны быть семьи для детей, хорошие, заботливые, отобранные, подготовленные, и только вот это нам поможет, в общем-то, в тяжелых ситуациях помогать детям качественно, а не делать вид, что раз мы налоги платим, раз эти детские дома содержатся на бешеные деньги в месяц от 60 тысяч до 120 тысяч рублей на одного ребенка затрачивается, это наши с вами налоги, а результат, вот мы видим, плачевный, к сожалению, дети травмированные выходят.
И да, и уже давно пора что-то менять, но я очень рада, что, тем не менее, все-таки процесс идет, и я все время говорю, благодарю всех НКО, в том числе ваш замечательный фонд.
Да, в арифметике добра, конечно, очень
ведется
пристально.
Работа и в разных направлениях, потому что, как вы сами понимаете, работы очень много, она такая разнопластовая, и здесь вот как-то вот одним заходом не решишь. Очень много вопросов, задач, на которые надо отвечать. Дальше пишет Виктория. Санья и Диана читала вашу книгу, она прекрасно написана. Спасибо.
Спасибо, Виктория. Вдохновляйте продолжать, да, дальше.
Значит, Динар Гельманов, мы лежали в больнице с детьми из дома малютки, и няни накрывали кроватки одеялами и закрывали детей, чтобы они не видели других.
Ну, это ужасная ситуация до сих пор.
Чтобы не видели людей, не привыкали, и они плакали, и няни не разрешали к ним подходить.
Да, потому что, опять же, у нас вот, Тань, ты говоришь, надо менять, во-первых, понимание психологии ребенка. Ребенку нужен контакт, нужно общение, нужны эмоции любящего человека. Ну, не может он без этого выжить. Недостаточно кормить и поить. А у нас вот, ой, не трогайте, привыкнет. Ой, не берите на руки, потом плакать будет. Это вот идет вразрез вообще
чтобы,
со всеми потребностями
ребенка. Чтобы это было не человек,
а
чтобы это было удобное существо.
А тем более сирота, не дай бог. В больнице они лежат, вот система до сих пор такая. Изъяли или отказались, ребенок попадает в больницу. Там нет никакого специального персонала, который будет тетешкать, кормить. Принесли бутылочку, кинули, успел до соски губами дотянуться. Молодец, не успел, у тебя это молоко будет рядом литься, и ты даже не поешь. И большие дети в такой же ситуации не разрешают другим пациентам общаться с этими детьми, они там как прокаженные, хотя они здоровые абсолютно, их туда зачем-то вот на карантин сажают, кого на месяц, день. Кого да, больше, вот минимум 21 день. Сейчас, по-моему, поменьше уже есть случаи, неделя. Но это, и вот это вот из просто житейского какого-то непонятного опыта нянечек, не трогайте их и не подходите к ним, вы уйдете, выпишетесь, о чем мы с ними делать будем, они будут орать. Считается, что все хорошо, когда ребенок молчит. Когда ребенок молчит, это такой же страшный знак, как то, когда он орет краснее, синее, надрываясь, это настолько же страшно, потому что у ребенка не в порядке. Маленький
это
ребенок
страшнее.
Не может молчать.
Да,
есть прекрасная книга Брюса Перри «Мальчик, которого растили как собаку». Ее нужно просто всем, кто с детьми имеет какую-то вообще связь, родители, специалисты, прочесть для того, чтобы понять вот с научной точки зрения, что происходит с ребенком, которому никто не подходит, которого никто не трогает.
Елена пишет, сердечно благодарна передаче. Елена, тоже спасибо, что вы с нами. Значит, пишет Оксана, добрый день, взяла под опеку замечательного мальчика, 11 лет, есть старший брат, 15 лет в другом интернате. Чем я могу помочь? Возможности взять семью нет. Ну вот мы говорили уже, да, про значимость взрослого.
Да, когда нет возможности принять в семью, тогда наставничество. Это, конечно, самый объективный вариант. Можно оформить, есть специальный такой закон, который позволяет ребенка временно в семью принимать на выходные, на каникулы, когда есть возможность у семьи. семьи. И через вот эти вот выходные дни, через это общение, ребенок все равно считает модель семьи, он научится отношениям. Сынья же тоже вот целиком не жила в семье, но в гости ходила. И это очень многое дало. То есть вот дать ребенку хорошую модель жизни, хорошую модель семьи, дай бог, он ее воспримет, и вот это будет гигантское дело просто. Лучше ничего нельзя придумать. Ни подарки, конечно, ни деньги, конечно. Это наоборот. Обратный эффект всегда вызывает. А вот личное участие, да, это то, что надо, даже не принимая в семью.
Да, дорогие, время прямо у нас 30 секунд осталось, поэтому еще раз говорю, извините, что не успела все вопросы задать и все зачитать. Если вы хотите, чтобы мы вам на эти вопросы ответили, или также наши коллеги, спикеры, пожалуйста, напишите эти вопросы на нашей странице «Отличная семья. Все об усыновлении». Можно вместе, вернее, против сиротства. «Отличная семья. Вместе против сиротства». Можно на Фейсбуке, и мы постараемся на эти вопросы вам ответить. Еще раз скажу, вот эта книга замечательная, которую вы можете приобрести. Думаю, можно набрать в Яндексе,
мы
или в Гугле.
В книжных магазинах, да. Можно, если кому-то хочется еще параллельно фонду помочь, на сайте фонда «Арифметика добра» за пожертвование такое тоже возможно. Вы и поможете, и книга у вас останется.
Дорогие, спасибо вам огромное. Спасибо что вы были. Спасибо за книгу. Спасибо, дорогие, вам тоже спасибо, что были с нами. Счастливо.